С новостями вас знакомит Светлана Павлова. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 30 мая, понедельник. У микрофона Евгения Назарец. За режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. И вот главные темы нашей программы. В Тбилиси сегодня вышли на акцию протеста студенты. Два минувших дня центр грузинской столицы занимали правозащитники. Сегодня в Москве проходит прощание с президентом Абхазии Сергеем Багапшем. Летчиков старейшего элитного авиацентра в Липецке отстранили от полетов после того, как они заявили о коррупции в части. Эти и другие темы, а также новости экономики в нашей программе «Следующие 50 минут». Вы слушаете «Свободу в полдень». В Тбилиси не прекращаются массовые акции. Сегодня в центр грузинской столицы вышли студенты, а в минувшие два дня там проходили акции правозащитных организаций с требованием расследовать факты исчезновения людей во время столкновений между полицией и демонстрантами в ночь на 26 мая. Шествие оппозиции с требованием отставки президента Михаила Саакашвили тогда было прекращено с применением силы полицейских и спецназа. Международные наблюдатели и правозащитники организации, такие как Amnesty International, считают, что власти слишком жестко обошлись с демонстрантами. О развитии событий в Грузии корреспондент Радио Свобода Георгий Кабаладзе.
В субботу и воскресенье в Тбилиси состоялись акции правозащитных организаций, объединенных в коалицию против насилия. Причем митинги и шествия были организованы именно на проспекте Руставели, где в ночь на 26 мая полиция и части спецназначения разогнали манифестацию сторонников общенародного собрания и бывшего спикера парламента Нину Бурджанадзе. О требованиях, выдвинутых правозащитниками, в интервью «Радио Свобода» рассказала руководитель неправительственной организации, бывшие политзаключенные за права человека Нана Какабадзе.
Тупеньками спецназа участвовали еще какие-то, как в гражданском, так и в официальной форме. Есть исчезновения людей, без вести пропавшие люди, около 44 человек, по нашим данным. Вот имена и фамилия этих людей, которых до сих пор мы ищем. Международные организации включились в исследование этого дела. Вернули тех людей, которые исчезли. И дали официальное сообщение, где они находятся. Они живые или их тоже семья зря ждет.
Возможно, многие из считающихся пропавшими без вести просто скрываются, опасаясь ареста. Например, бывший руководитель грузинских спецслужб, один из лидеров оппозиции Иракли Батриашвили несколько дней считался пропавшим без вести. Члены его семьи даже говорили, что он, скорее всего, убит спецназовцами. Но, как затем оказалось, Батриашвили скрывался на крыше кинотеатра Руставели, опасаясь спуститься вниз, а затем прятался в квартире одного из друзей и не хотел звонить домой, чтобы полиция не вычислила его местонахождение. В данный момент господин Батриашвили находится дома. Полиция к нему пока интереса не проявляла. Тем временем число погибших в результате событий 26 мая выросло до 4. Два полиция обнаружила на крыше магазина недалеко от здания парламента. По всей видимости, люди погибли от удара током, прячась от спецназа. По информации омбудсмена Грузии, всего полиция арестовала 152 человека. Большинство из них уже приговорены к административному аресту сроком от 1 до 3 месяцев. В театре имени Марджанишвили произошел инцидент с участием активистов молодежной организации АРА. Президент Саакашвили находился в театре для участия в концерте в связи с днями Эквадора в Грузии. Но в ходе концерта один из молодых активистов АРА, Вахтанг Майсурадзе, бросил в президента шоколадку и нанес ему словесное оскорбление, за что был немедленно арестован охраной и приговорен к 3-месячному тюремному заключению. Лидер оппозиции Нину Бурджанадзе заявляет, что в ближайшее время опубликует программу своих действий. Она намерена продолжить борьбу до полной победы, то есть отставки президента Саакашвили. Георгий Кабаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня в Москве проходит траурное прощание с президентом Абхазии Сергеем Багапшем, который скончался в московской больнице накануне. Именно личность Сергея Багапша позволяла в последние годы Абхазии добиваться того, к чему самопровозглашенная республика стремилась долгое время. Это признают все, кто знал Багапша лично. Вот что рассказал моему коллеге Олегу Кусову президент Международной Абхазо-Абазинской ассоциации, народный президент Абхазии Тарас Шамба.
Знаю его очень давно, и поскольку на моих глазах развивалась есть его политическая, общественная деятельность, государственная деятельность. Конечно, мне очень приятно сказать, что это действительно был очень надежный человек. По крайней мере, не было случая, чтобы он где-то бы кривил душой, поступал бы непорядочно. Всегда бы держал свое слово. Поэтому вот и отношение к нему было очень теплое и искреннее. Мне кажется, что он выстроил политическую ситуацию таким образом, что вот взаимоотношения между соседними республиками, между всеми народами, которые вокруг проживают, и особенно взаимоотношения с Россией, он выстроил таким образом, что эти отношения позволили именно России признать первой Республику Абхазии как субъект международного права, как суверенное государство. Поэтому, конечно, утрата невосполнимая.
Можно сказать, что Сергей Багапович был над партийными схватками?
Понимаете, был период времени, когда вот эти противостояния, обычно по политические ситуации всегда порождают конфронтацию, распри, взаимодискуссии. Но пока вот этот процесс шел, вроде бы, значит, он тоже то к одной стороне должен был привыкать, то к другой утихомиривать, то поддерживать. Но в конечном итоге, когда он был уже избран президентом республики, он старался сделать таким образом отношения внутри республики, чтобы вот эти распри не приводили к антагонизму.
Тарас Шамба, народный президент Абхазии, но глава республики, избранный президент Сергей Багапш, советовался с ним по многим вопросам. Российский политолог Алексей Ващенко рассказал, что чаще случались ситуации, когда окружающие нуждались в советах и опыте самого Сергея Багапша.
С Сергеем Васильевичем Багапшем я познакомился 15 августа 1993 года, на следующий день, когда начались боевые действия в Абхазии и шли бои за Сухум. Он тогда находился в здании правительства. Мне он запомнился человеком, который себя вел хладнокровно и спокойно. Затем мы с ним встретились в Гудауте, когда грузинам удалось захватить Сухум. Гудаута стала военной столицей Абхазии. Он тогда на кукурузнике, на самолете Ан-2, вылетел в Ткварчеле. И летел на этом кукурузнике над позициями грузин и мог быть в любую минуту сбит. Затем он вернулся, и я присутствовал при этом докладе. То есть он буквально там за сутки нахождения выяснил всю ситуацию. Он прекрасно отдавал себе отчет, какое положение занимает Абхазия в мире. Именно вот это вот геостратегическое положение ее. Вот эти вот 6 лет его президентства, в общем-то, Абхазия сделала большой шаг. Особенно вот в 2008 году, когда шли боевые действия, потери Абхазии. Там погиб один человек и несколько было раненых. При этом ни один российский самолет и абхазский самолет не был потерян. Хотя вот в Южной Осетии потери были довольно-таки значительные. Абхазия – это очень сложная республика. Управлять ей по ряду причин было очень тяжело. Есть определенная клановость, и сказывается вот эта послевоенная разруха. Очень большой национальный спектр жителей. Но, тем не менее, с этими задачами справлялся. Именно и Арзенбай, и он продолжали вот этот вот курс на зоне независимости Абхазии. Они этого добились.
О президенте Абхазии Сергея Багапша вспоминал лично знавший его российский политолог Алексей Ващенко. Сергей Багапш скончался накануне в одной из московских клиник. Прощание с ним в Москве проходит сегодня с 11 часов в Культурном центре Вооруженных сил России. Вы слушаете «Свободу в полдень». В Москве 12 часов 15 минут. Коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский намерен добиваться условно-досрочного освобождения. Российские правозащитники и известные деятели культуры выступили с заявлением, в котором требуют от руководства страны обеспечить доступ к выборам всех политических сил. В Москве правоохранительные органы завершили расследование обстоятельств гибели в драке футбольного болельщика Егора Свиридова. Эти и другие новости подробнее через 15 минут. Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени слушайте программу Елены Фанайловой «Свобода в клубах». Киев как архитектурное пространство и иллюзия. Киев советский и европейский. Об этом в клубе Киевского дома архитекторов беседуют историки, молодые и уже признанные архитекторы Украины. Программа Елены Фанайловой «Свобода в клубах» сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени. Сейчас продолжается «Свобода в полдень». Летчиков старейшего элитного авиацентра в Липецке отстранили от полетов после того, как они публично заявили о коррупции в части. Командование обирала своих подчиненных, требуя откат с офицерских премий. Один из лейтенантов, разоблачивший свое начальство, в интервью газете «Московский комсомолец» признался, что отдавал командиру около 13 тысяч из 50-тысячной зарплаты. Несмотря на отстранение, летчики продолжают борьбу с коррупцией, пишет газета «Московский комсомолец». Обзор публикации представит Динара Седикова.
Скандал в Министерстве обороны разгорелся после того, как старший лейтенант Липецкого авиацентра Игорь Сулим открыто заявил, что с премиальных выплат лучшим офицерам начальство требует откаты. И, похоже, попыток заглушить этот скандал отдельные представители военного ведомства не оставляют по сию пору. Московский комсомолец пишет, что часть летчиков отстранены от полетов. Исполняющий обязанности начальника Липецкого авиацентра полковник Сергей Прокофьев заявил, что якобы эти люди проходят свидетелями по уголовному делу. Дескать, у них нарушена психическая устойчивость, и в таком состоянии их просто нельзя подпускать к самолету. Офицеры с пониманием относятся к столь трепетной заботе командования, но все же интересуются, сколько продлится этот запрет. Что будет, если следствие затянется на месяцы? Ведь в этом случае нелетающим летчикам потребуется дополнительная подготовка для восстановления навыков. И нельзя ли данный приказ расценивать как давление на них? Председатель комиссии Общественной палаты по контролю за деятельностью правоохранительных органов Анатолий Кучерена по окончании рабочей поездки в Липецк заявил, что положение в гарнизоне, откуда поступило письмо о коррупционных денежных схемах, действительно вызывает тревогу. Однако представитель военной прокуратуры Липецка полковник Владимир Абрамов гарантировал, давление на офицеров со стороны командования исключено. Анатолий Кучерена также пообещал, что Общественная палата не даст липецких летчиков в обиду и будет внимательно следить за развитием ситуации, пишет «Московский комсомолец». Правда, эти обещания услышали далеко не все летчики. Военный эксперт Виктор Баранец считает, что визит Кучерена скорее популистский ход. Он вряд ли повлечет за собой серьезные изменения.
Вот эта зараза, она появилась в армии сразу же, как был введен в действие приказ министра обороны номер 400, а потом номер 400А. Как только командиры добрались до вот таких бешеных денег, а вы знаете, что там офицеры награждались деньгами, которые иногда в 4, то и в 5 раз превышали денежные месячные довольствия. Ну, естественно, получали не все, только избранные. Проблема есть, появилась стукача, что офицеры стали больше думать не о том, как лучше служить и лучше выполнять дело, а кто сколько получает.
В день приезда представителей Общественной палаты и журналистов почти весь личный состав Липецка был отправлен на аэродром под предлогом так называемого «паркового дня». Поэтому на собрании в штабе присутствовали только летчики центра и третьей эскадрильи, главный возмутитель спокойствия, всего порядка 150 человек. Остальным трем эскадрильям с Кучереной встретиться так и не дали. Но даже общение при закрытых дверях летчики все же назвали продуктивным. Когда в ходе встречи с личным составом был задан вопрос, кто знает об этой коррупционной денежной схеме, из 150 человек поднялись более половины. Кучерена сказал, что у него нет никаких оснований не доверять этим людям. Виктор Баранец утверждает, что решить проблему такого рода коррупции довольно просто.
Нужно стимулировать не премиями, субъективно выдаваемым командирами, а повышениями ставок за должность, за звание, за сложность службы, за классность. Офицер, который повысил свой класс, должен знать, что он за эту классность получит лишних 4000 рублей. И так по всем параметрам. У нас решили просто спекулировать на каких-то денежных рефлексах офицерского корпуса. Но я бы хотел обратить внимание, что награждение офицеров деньгами касается не всего офицерского корпуса, а только где-то там на уровне 30%. И если Министерство обороны не придет к этому, а внедрена система ясная, только тогда мы можем рассчитывать, что такие приказы будут изжиты.
Несмотря на поддержку Общественной палаты, пишет «Московский комсомолец», летчикам, выступившим с обвинением в коррупции, все же приходится непросто. Часть интернет-аудитории их также поддерживает, но другие наоборот. Ползут слухи о том, что летчиков используют, чтобы сбросить неких высоких начальников. А Игорю Сулиму и Антону Смирнову, которые дали интервью «Московскому комсомольцу», якобы заплатили 250 тысяч долларов за организацию громкой пиар-акции. Однако летчики стоят на своем. Газета утверждает, что они не делают заявлений, которые невозможно подтвердить реальными фактами. Игорю Сулиму стали звонить из войск, где служащие попали в аналогичную ситуацию. Люди присылают документы, в том числе со странными решениями судов, которые состоялись после их попыток борьбы с коррупцией. Публикация на эту тему в «Московском комсомольце» называется «Воздушная тревога в Минобороны». Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Свобода в полдень». На совещании «Большой восьмерки» на прошлой неделе немало внимания было уделено положению в Ливии, в Сирии и в других странах Ближнего Востока и Северной Африки. В каком направлении Запад и, в частности, США будут развивать свою политику в этом регионе? На эту тему наш нью-йоркский корреспондент Александр Сиротин.
Президент Обама ясно сформулировал позицию Соединенных Штатов в отношении происходящего в ряде стран Ближнего Востока и Северной Африки. Соединенные Штаты против применения силы и репрессий в отношении населения региона. Соединенные Штаты выступают за соблюдение универсальных прав человека, включая свободу слова, свободу мирных собраний, свободу вероисповедания, равенство мужчин и женщин перед законом и право народа избирать своих лидеров. Это относится ко всем, живут они в Багдаде, в Дамаске, в Сане или в Тегеране. Мы поддерживаем также политические и экономические реформы на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Президент Обама обещал, что такой подход будет осуществляться на практике с использованием всех дипломатических, экономических и стратегических инструментов. Несмотря на общие принципы, политика Соединенных Штатов в отношении Ливии и в отношении Сирии различна. Вот как объясняет это политический обозреватель газеты USA Today Орен Дорелл. Президент Обама не призывал мир объединиться в применении военной силы против Асада, как он призывал выступить против Каддафи, хотя режим в Сирии является не менее репрессивным и кровавым, чем в Ливии. Сирия играет важную роль в попытках Обамы остановить ядерную программу Ирана и добиться прогресса в арабо-израильских мирных переговорах. Вашингтон хочет, чтобы Сирия, как важнейший союзник Ирана, убедила иранское руководство отказаться и от создания ядерного оружия, и от поддержки терроризма. А если этого не удастся, чтобы Сирия порвала союзнические отношения с Ираном. Тони Бадран из Вашингтонского фонда в защиту демократии говорит, что для президента Обамы применение силы против Асада станет признанием полного провала его концепции перетягивания Сирии на свою сторону, и тогда придется перестраивать всю ближневосточную доктрину нынешней американской администрации. Другие эксперты подчеркивают серьезные различия между ситуацией в Ливии и положением в Сирии. Мона Якубиан из Американского института мира, эксперт по проблемам Ближнего Востока, недавно побывавшая в Дамаске, считает, что президент Асад взял на вооружение иранскую модель подавления недовольства. Она сомневается, что Соединенные Штаты и НАТО выступят на стороне сирийской оппозиции, как сделали в Ливии. Это явно не входит в планы Белого дома, хотя экономические санкции против Сирии, возможно, будут расширены. Эксперт считает, что режим Асада выстоит, поскольку движение протеста не поддержали ни военные, ни деловые круги. Но международная изоляция Сирии, как ожидает эксперт, возрастет. На вопрос, насколько сильна оппозиция в Сирии, Мона Якубиан ответила. «Я думаю, что сирийская оппозиция внутри страны довольно слабая и разрозненная. У оппозиции за границей есть свои лидеры, выдвинутые мусульманским братством, или, например, такая заметная фигура, как бывший вице-президент страны. Эта оппозиция объединилась в организацию «Фронт национального спасения». Но сумеет ли эта организация найти поддержку внутри Сирии – это большой вопрос. Американские эксперты в общем согласны, что Сирия – более трудный случай, чем Ливия. Это и потому, что режим Асада, в отличие от режима Каддафи, пользуется поддержкой других стран региона. Армия в Сирии намного сильнее, чем армия в Ливии. К тому же сирийская элита, в том числе военная, осталась верной Асаду. По мнению бывшего высокопоставленного сотрудника ЦРУ, работавшего в Иране, Реуэля Герехта, американскому президенту следовало бы настаивать на уходе Асада. «Наша оценка сирийского режима ошибочна», — сказал он. «Этот режим, выстояв, станет еще репрессивнее». Но, по мнению бывшего сотрудника Госдепартамента Аарона Дэвида Миллера, политика Соединенных Штатов в отношении Сирии диктуется надеждой и страхом. Надеждой на то, что Асад может измениться, и страхом, что с его уходом в регионе вспыхнет гражданская война, что Сирия превратится в плацдарм Аль-Каиды, и что на смену режиму Асада к власти придет гораздо более экстремистский суннитский режим. Нынешняя американская администрация предпочитает выждать и посмотреть, как будут развиваться события. Многие эксперты полагают, что этого стиля президент Обама будет придерживаться и в дальнейшем. Александр Сиротин, Радио Свобода, Нью-Йорк.
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Президент Беларуси Александр Лукашенко выступил с программой мер по преодолению экономического кризиса в стране после девальвации национальной валюты. Методы борьбы с валютным и потребительским кризисом, предложенные Лукашенко, это государственный контроль за ценообразованием и общественным мнением. С подробностями корреспондент Радио «Свобода» в Минске Виталий Цыганков.
Александр Лукашенко провел совещание по текущей ситуации на потребительском и валютном рынках. Рецепт выхода из кризиса белорусский президент представил таким образом.
Поставьте всех на военные рельсы. Не хватает белазов? 28 часов в сутки работаете. Не хватает обуви? 30 часов в сутки работаете. Не хватает одежды? 50 часов работаете. Привлекайте людей. Не создавайте вокруг страны непонятный ажиотаж. Всякий рост цен сегодняшнего дня должен жесточайшим образом пресекаться. Вот и вся рыночная мера. Повторите это 1000 раз из моих уст в средствах массовой информации. Всякий рост цен должен жесточайшим образом пресекаться. Только с разрешения губернаторов и премьер-министра можно корректировать цены в сторону увеличения.
Наблюдатели отмечают, что сегодня действительно уже можно заявлять об остановке роста цен, после того, как они за последние месяцы выросли на 50-100% по многим позициям. Впрочем, Лукашенко особо подчеркнул, что в нынешнем кризисе виноваты сами белорусы, которые бросились скупать в магазинах соль, спички, телевизоры и холодильники. «Как было стыдно за белорусский народ, когда я приехал в Казахстан, и все у меня спрашивают, что там у вас происходит, а российские СМИ показывают пустые полки», говорит Лукашенко. «Мне впервые за свою долголетнюю президентскую историю стыдно за часть людей, создавших этот ажиотаж. Нас воспринимают как дикарей, а российские СМИ это специально подкручивают», пожаловался Лукашенко. Однако этим пассажем тема средств массовой информации не ограничилась. Лукашенко пошел дальше, заявив о возможности прекращения работы в Беларуси ряда зарубежных СМИ, в том числе российских, обвинив их в нагнетании ситуации на валютном и потребительском рынках. «Сделайте все, чтобы больше эти СМИ не присутствовали на нашей территории», заявил белорусский президент. Публицист, руководитель аналитических проектов информационной компании «Белопан» Александр Класковский считает, что нервная реакция Лукашенко показала, что он не имеет рецептов выхода из кризиса.
Его раздражение, которое выплеснулось на этом совещании, это следствие нынешней просто аховой финансово-экономической ситуации. И плюс к тому, очевидно, что требования Москвы, те условия, на которых Москва готова дать деньги, для белорусской власти неподходящими являются. Более того, здесь в Минске понимает руководство, что это все выбивает почву из-под ног. Масштабная приватизация, которая устами Кудрина сформулирована как главное условие предоставления денег, это, по сути, бомба замедленного действия под белорусскую авторитарную модель. И вот от нежелания идти на реформы, во-первых, такие андроповские методы, и, во-вторых, такое неуемное раздражение и просто неадекватная нервная реакция вместо внятного формулирования четких путей выхода из действительно серьезного кризиса, самого серьезного, который оказалась Беларусь за все годы своей независимой истории.
Говорил Александр Класковский. Виталий Цыганков для Радио «Свобода», Минск.
В Москве 12:30. «Свобода в полдень» продолжится после выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский намерен добиваться условно-досрочного освобождения УДО. Эту информацию подтвердил сегодня информационным агентством адвокат Ходорковского Вадим Клювганд. Он отметил, что по закону его подзащитный имеет право ходатайствовать об УДО, не признавая при этом своей вины. Российские правозащитники и известные деятели культуры выступили с заявлением, в котором требуют от руководства страны обеспечить доступ к выборам всех политических сил. В заявлении говорится о необходимости отмены действующего де-факто запрета на регистрацию новых политических партий. В Москве правоохранительные органы завершили расследование обстоятельств гибели в драке футбольного болельщика Егора Свиридова. По версии следствия, зачинщиками драки, которая произошла 6 декабря прошлого года, была группа выходцев с Кавказа. На западе Афганистана в городе Герат боевики совершили сегодня нападение на базу группы по реконструкции организации, помогающей в обеспечении безопасности и восстановлении экономики провинции Герат. О жертвах и пострадавших не сообщается. На юге Афганистана в воскресенье вечером при подрыве на мине погибли 4 полицейских. В Германии члены правительственной коалиции согласились принять план закрытия всех атомных электростанций к 2022 году. Это стало результатом широкой общественной дискуссии и острых политических дебатов. На юге Йемена боевики захватили город Зинджибар и развивают наступление на позиции правительственных войск. Командование йеменской армии сообщило, что сегодня в результате вооруженного нападения в районе Зинджибара погибли 4 и были ранены 7 военнослужащих. Семья и адвокаты Ратка Младича, бывшего командующего армии боснийских сербов, арестованного на днях на сербской территории, сегодня подают апелляцию против решения его выдачи Гаагскому трибуналу. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода. Эти и другие новости читайте на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Сегодня в 19:07 после выпуска новостей время гостей на Радио Свобода. Ведущая Анна Качкаева. Каким может быть новый общественный договор и какова судьба российской модернизации? В студии профессор МГУ, глава Института общественный договор Александр Аузан. Время гостей с Анной Качкаевой сегодня в 19:07 на Радио Свобода. А сейчас в Москве 12:32. У микрофона Евгения Назарец. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня состояние российской детской медицины стало предметом обсуждения на самом высоком уровне. Президент Дмитрий Медведев провел совместное заседание Госсовета и комиссии по приоритетным национальным проектам, где главной темой было именно состояние детского здравоохранения. Премьер-министр Путин, как и президент Медведев, в последние недели активно встречался с учеными, организаторами здравоохранения. В расчете на возросший интерес к этой теме со стороны руководителей страны усилилась критика Министерства здравоохранения. Одним из тех, кто оказался в оппозиции Минздраву, стал известный детский доктор Леонид Рошаль. Благодаря ему полемика вокруг детской медицины в России набирает обороты. О том, насколько непрофессиональная бюрократия угрожает здоровью детей в России, моя коллега Елена Поляковская беседовала с президентом Лиги защиты прав пациентов Александром Саверским.
В принципе, в педиатрии мы расцениваем ситуацию как наиболее продвинутую из тех других областей. Наверное, это связано с тем, что у нас все-таки существует самостоятельная педиатрическая служба со своими лечебными учреждениями, специалистами. И это то, чего, наверное, ни в коем случае нельзя лишаться. Поэтому здесь жалоб немного, практически все они известны стране, там за редким исключением. То есть, когда происходит что-то совсем плохое. Вот одно могу сказать, что, как правило, вообще проблемы в детском здоровье, они в большой степени совершенно точно связаны с акушерством. Потому что неправильно проведенные роды, какие-то осложнения малейшие, они могут вырастать очень серьезные проблемы в детстве. Как бы там даже педиатры некоторые из корпоративности не пытались это скрыть, это видно, там и ДЦП, и переломы ключиц, и гипоксию, процеды поражения центральной нервной системы, инфекционные заболевания. То есть, ну, можно говорить, как прошел по родовым путям, так и жизнь проведешь в определенном смысле. Это в педиатрии очень хорошо видно.
Всем памятная история, когда мальчика в Новосибирске скорая помощь отказалась везти в ближайшую больницу, и ему не была своевременно оказана медицинская помощь.
Я говорю, просто эти случаи, они, как правило, все на слуху, на виду, и они известны. И согласитесь, их на самом деле не очень много. Там вот по пальцам своим, если взялись пересчитать, мы бы их перечислили. Но это проблемы, характерные для всей системы. То есть там по Новосибирску это проблема скорой помощи, работа. Там неправильно сработал диспетчер. Если речь идет о врачебных ошибках, то, соответственно, это опять же характерно для всей системы. На педиатрии все-таки их меньше намного.
Какие проблемы существуют сегодня в педиатрии в России и какие есть пути их решения?
Проблема, может быть, главная, это та, которую озвучивал Александр Александрович Баранов не так давно, ну, постоянно об этом говорит уже много лет, связанная с отсутствием лекарств для детей. Поскольку детки не маленькие, нужны особые лекарства, особые дозировки, особую форму выпуска. Производители для этого должны провести целый букет клинических испытаний, что очень долго и дорого. И часто мы видим в инструкциях по применению ограничения для применения в детском возрасте. Педиатр на свой страх и риск таблетки, ломая их на части. Это, конечно, плохо. И мы вот буквально сейчас выходим с инициативой о том, чтобы был создан специальный регламент, который бы регулировал этот вопрос. Иначе мы нарушаем даже Конвенцию о правах ребенка, где сказано, что дети имеют право на доступ к наиболее современным методам медицины.
Качество педиатрической помощи в России, оно улучшилось, ухудшилось или осталось прежним?
Ухудшение произошло во всех сегментах здравоохранения, в педиатрии, естественно, тоже. Но не настолько катастрофическое, насколько в других областях.
В эфире «Радио Свобода» был президент Лиги защиты прав пациентов Александр Саверский. Известный детский доктор Леонид Рошаль заявил, что Министерство здравоохранения в сфере детской медицины демонстрирует непрофессионализм. Где и как вы лечите своих детей? Об этом наш корреспондент в Улан-Удэ Анна Батурина спрашивала жителей и гостей города.
Мы из деревни в деревню летим. К ламе обращаемся, но атаку своего фельдшера.
Почитаем бесплатную медицину и в лагеря отправляем. Со скидочкой.
Детей своих лечили, растили. Внуков теперь уже даже такой опыт, что даже я сама могу решить, какое очень вредное лекарство, а какое, ну, ничего, можно использовать. Ну, платное, потому что, говорю, я доверяю.
Дома лекарства покупаем, в поликлинику ходим. Детское платное, но быстрее, и это без очереди, там, надежно.
В поликлинике к педиатру обращаемся. И так, если что, народными средствами. Где кто же подскажет?
Ну так-то платно, конечно. Бесплатно там вообще лишь бы им побыстрее сделать.
В санатории, наверное, лучше комбинировать, что какие-то услуги платно, какие-то бесплатно. Муниципально получается. Государственные услуги.
Советуемся с врачом, а так дома стараемся тоже подлечиваться. Пьем витамины, травы различные по народной медицине.
Ну, у нас не болеет.
Нет, мы на море поедем. Дикарями отдыхать в Абхазии. Так, в ритм частно платно. Лечились. Там нормально, специалисты.
У нас здоровенький ребенок. Не лечит. Чем практически. Конечно, до года все как положено прошли.
Обычные поликлиники.
К врачу доверяю. А самолечением никак не занимаюсь. Сейчас дети такие пошли. Постоянно антибиотики, витамины нужны. А экология-то плохая. Постоянно болеют.
По мере возможности бесплатно, конечно. И официальная медицина. Поликлиника детские.
Дома. Сами. По необходимости платную. Ну, потому что когда бесплатно не получаешь нужную информацию, обращаешься к платному, что других вариантов нет.
Мы всегда обращаемся к своему педиатру. Она назначает лечение.
Да в основном детей, она у меня дочка взрослая. Я в основном, я лечу сама даже. А внушение могу. Помогает. И хожу в датсан часто. Тоже помогает. И в основном я предпочитаю тибетскую медицину.
Бывает, когда экстренно, то в платную приходится обращаться. А когда просто профилактически, то по полюсу медицинскому.
Если что-то с моим ребенком случается, заболевает, начиная от зуба и заканчивая, если даже ногу вывих, то мы сразу обращаемся к знакомой бабке. Шепчет там и все.
Ну, участкового педиатра лечим, да, бесплатной медицине. Вполне устраивает все.
Педиатр, который у нас в поликлинике. Я вообще больше доверяю платной медицине, потому что я знаю по себе, наши, к сожалению, врачи очень часто некомпетентны в вопросах вообще лечения. Поэтому лучше заплатить деньги. Там хотя бы какой-то подход более такой внимательный.
Так, жители Улан-Удэ отвечают на вопрос, как и где вы лечите своих детей. Анна Батурина, Улан-Удэ, для Радио Свобода.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение Радио Свобода. Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Радио «Свобода» в информационных программах на этой неделе подводит итоги прошедшего образовательного года. Предметом экспертного обсуждения станут самые важные нововведения и тенденции в общеобразовательной школе, средних, специальных и высших учебных заведениях, а также новые попытки реформировать российское образование. Заканчивается учебный год, а вместе с ним подходит к концу обсуждение главных документов в сфере образования, закона об образовании и школьных федеральных стандартов. Вопреки привычному до сих пор порядку вещей, все эти проекты впервые прошли процедуру общественного обсуждения и доработки, о результатах которой расскажет Тамара Леленкова.
Законодательная реформа сферы образования, похоже, подходит к концу. Не то чтобы теперь все довольны результатом, но закончился учебный год, во время которого много спорили и говорили. Родителям надоело, эксперты устали, министру образования угрожает отставка, и сделать больше вроде бы и нельзя. Я спросила у директора Открытого института развивающее образование Алексея Воронцова. Президент вмешивался, и премьер вмешивался, все вмешивались в дела образовательные. В этом году такое общественное обсуждение, оно, на ваш взгляд, помогло или помешало выработке законов, правил, с тех же самых стандартов?
Мы обсуждаем уже почти готовый продукт, в который можно только внести определенные коррективы и косметический ремонт. Ведь смотрите, изначально, когда задумывался вот этот интегративный закон, он задумывался как кодекс, как образовательный кодекс. Ведь у нас нет образовательного права. У нас есть семейное право, у нас есть гражданское право, но у нас нет образовательного права. Вот и тем самым изначально был понижен статус этого закона. Если бы он рассматривался как образовательный кодекс, а не как интегративный закон, это ему придавало бы другой статус. То есть общественность была не подключена на этапе создания концепции этого закона.
То, что предложено, то, что касается закона об образовании, стандарты и тот закон, который переводит на государственное субсидирование учебное заведение, это все как-то в один пакет укладывается или есть какие-то противоречия, может быть, в этом взаимодействии?
Пока не укладывается, потому что идет последовательная работа, и поэтому надо согласовывать. У нас стандарт уже принят, начальной и основной школы. И, следовательно, возникает вопрос, что по того нужно подделывать. Либо принятый стандарт закладывать как норму в новый закон, либо понимать, что стандарт не идет, и менять в законе норму стандарта. И вот сейчас вот это противоречие возникает. Всем становится понятно, что статья 7 закона об образовании по поводу стандарта, которая была в 7 году принята, оказалась не очень удачной. Возникает вопрос, почему столько мучаемся со стандартом. Я думаю, что это связано не потому, что нет людей, а потому, что так прописана норма, что сделать стандарт нормально нельзя. Приведу пример. В статье 7 дается характеристика стандарта как набор 3 требований. Ну, в частности, требования к результату. Так что получается, если стандарт – это норма, и в ней прописывается не результат, а только требования к результату, то где тогда прописываются результаты? В примерных образовательных программах, которые не являются нормой, а, следовательно, и контрольно-измерительные материалы под единый государственный экзамен, под ГИО, в начальной школе, под что будет делаться? Здесь возникает первая ловушка. Вторая ловушка – требования к условиям. У нас федеральный закон 83, который вот в новых правовых, так сказать, формах, новая система оплаты труда, как она согласуется со стандартом. То есть у нас идет рассогласование вот этих 3 документов. И нужно понять, кто из этих 3 документов является главным.
Главным должен был бы стать новый закон об образовании, который заменит устаревший, но, по мнению экспертов, весьма демократический и даже революционный закон 1992 года. Я попросила одного из разработчиков нового закона, директора Института развития образования Высшей школы экономики Ирину Абанкину, рассказать, как изменился законопроект в результате общественного обсуждения.
Комиссия Яковлева тоже завершила свою работу, обработав более 11 тысяч все-таки обращений. Сейчас подготовлена новая версия законопроекта с учетом этих замечаний. Усилена глава, связанная с социальным статусом педагога, с взаимной ответственностью всех участников образовательного процесса, проработаны вопросы, связанные с дошкольным образованием, в том числе меры, связанные с предоставлением некачественного образования. Сохранен принцип, и мне кажется, это довольно важно, равного доступа к бюджетным ресурсам вне зависимости от собственной. То есть принцип «деньги следуют за учащимся, за выбором семьи, родителей, самих обучающихся», мне кажется, все-таки это довольно важно. Это поддержка именно вот выбора и ответственности семей. И из существенных таких вот подсказанных все-таки в процессе обсуждения, что вид может выбирать самообразовательное учреждение. Не надо навязывать жесткую структуру видов образовательных учреждений. Особенно это важно в области искусства, спорта, культуры, здравоохранения, медицины, вот этих вот вузов, где, конечно, очень много особенностей. Поэтому, как бы это ни называлось, академией, институтом, университетом, центром образовательным, так же, как центром развития в дошкольном образовании, пожалуйста, эти все названия имеют равное право на свое существование. Сохраняется только типология. И мне кажется, это существенным изменением законопроекта, который представлен. Ну, важно, что сохранены все-таки и поддержка образовательного кредитования, и регулирование сектора платных услуг для того, чтобы грозы распространения платности не возникло.
Об изменениях, которые были внесены в законопроект об образовании после активного вмешательства общественности, рассказывала Ирина Абанкина. Утвердить документ в окончательной редакции Министерство образования планирует в августе этого года. Тамара Леленкова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень», в Москве 12:45, коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Мы бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский намерен добиваться условно-досрочного освобождения. Российские правозащитники и деятели культуры выступили с заявлением, в котором требуют от руководства страны обеспечить доступ к выборам всех политических сил. В Москве правоохранительные органы завершили расследование обстоятельств гибели в драке футбольного болельщика Егора Свиридова. В Москве сегодня проходит траурное прощание с президентом самопровозглашенной Республики Абхазии Сергеем Багапшем. Семья и адвокаты Ратка Младича, бывшего командующего армией боснийских сербов, сегодня подают апелляцию против решения о его выдаче Гаагскому трибуналу. В Германии члены правительственной коалиции согласились принять план закрытия всех атомных электростанций к 2022 году. На юге Йемена боевики захватили город Занджибар и развивают наступление на позиции правительственных войск. Эти и другие новости подробнее через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Второй фронт Георгия Сатарова. Оппозиция требует доступа к выборам.
Комментарии экспертов.
Абхазия после Сергея Багапша. Что изменится на Кавказе?
Право автора.
Сеанс автоматического письма. Владимир Абаринов о новом пере президента.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Далее новости экономики. Их представляет Иван Трефилов.
Объем вкладов частных лиц в российских банках, как рублевых, так и валютных, увеличился в апреле на 2,1%, примерно до 10 230,5 миллиардов рублей в пересчете, сообщил Центральный банк. По текущему обменному курсу это 364 миллиарда долларов. Россия с начала июля отменяет запрет на экспорт зерна из страны, введенный с 15 августа 2010 года в связи со значительным сокращением его производства из-за засухи. Согласно официальным данным, урожай зерна в стране в минувшем сезоне составил менее 61 миллиона тонн, примерно на 37% ниже показателя предыдущего года. Согласно последнему прогнозу Министерства сельского хозяйства, в 2011 году в России будет собрано от 85 до 90 миллионов тонн зерна. Правительство России продлило на июнь повышенную пошлину на экспорт бензина из страны, введенную с начала мая из-за возникновения дефицита нефтепродуктов в некоторых регионах страны. В следующем месяце, как сообщается, ее ставка составит почти 416 долларов за тонну против более чем 408 долларов в мае. Рост потребительских цен на автомобильный бензин в России за период с 17 по 23 мая был отмечен в 69 региональных центрах. В 11 они остались на уровне предыдущей недели, а в 4 региональных центрах произошло их снижение, сообщила Федеральная служба статистики. За неделю в среднем по стране бензин в рознице подорожал на 0,7%, а стоимость одного литра топлива составила 24 рубля 99 копеек, или примерно 89 американских центов в пересчете. Оптовые цены на бензин за апрель выросли на 4,4% против снижения на 3,4% в марте. Правительство Германии одобрило решение о прекращении эксплуатации всех немецких атомных электростанций к 2022 году. Сейчас страна располагает 17 атомными реакторами, которые ранее вырабатывали более четверти всей электроэнергии. 7 из них, построенных до 1980 года, были остановлены на 3 месяца для проверки в середине марта. Курс доллара на сегодня 28 рублей 11 копеек, на 11 копеек ниже, чем в конце минувшей недели. Евро сегодня стоит 40 рублей 8 копеек, по сравнению с пятницей он подорожал на 6 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 42 цента.
Новости экономики представил Иван Трефилов. Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Выставка «Андрей Хржановский. Мультипликация как образ» открылась в Москве в Государственном центре современного искусства. Не случайно экспозиция разместилась именно здесь, ведь знаменитый режиссер с самого своего первого анимационного фильма предпочитал сотрудничать с художниками, которые со временем были признаны лучшими мастерами так называемого актуального искусства. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелю.
Николай Попов, Юла Солстер, Юрий Соболев, Сергей Бархин, Владимир Инкелевский – вот далеко не полный перечень людей, с которыми работал Андрей Хржановский и чьи материалы он показывает на выставке.
Это эскизы художников, это кадры и композиции по мотивам кадров, смонтированные и мною, и не мною. Посмотрите, это чистые кадры из фильма, просто вот они из-под станка взяты и так сохранены, и здесь вот они экспонируются. А это уже мы выклеивали такой коллаж, совмещая в одном листе разных персонажей. Это как бы отдельное и самостоятельное произведение изобразительного искусства, но это уже сочинено нами и мною в частности. Тут все подписано. Вот видите, тут лично великий художник Владимир Инкелевский делал по рисункам мультипликаторов все фазы марионеток. Вот это его личный почерк, его личная рука. Это басня, это «В мире басен» фильм. Почему? Потому что мультипликация обычно делает, так сказать, трафаретная, конвейерная, а то, чем я занимался и занимаюсь, это авторская работа.
Сергей Бархин, художник мультфильма «Лев с седой бородой», поставленного по нежной грустной сказке Танина Гойера, вспоминает об Юле Солстере, с которым Хржановский сделал так долго не допускавшуюся на экраны стеклянную гармонику.
Андрей Юрьевич, конечно, только он мог найти, уговорить, ну, скажем, с какой стати Солстеру было заниматься мультипликацией. Но все же время было, мы сейчас забыли, очень закрытое. Солстер был, и его как бы не было. И вдруг он увидел возможность себя увидеть в обществе на экране. Солстер действительно эта фигура фантастическая, поскольку это был вроде и товарищ, который отсидел из-за дела. Мне кажется, Андрей Юрьевич выполнил какую-то странную роль, которую никто не предполагал в этом государстве. Он соединял несоединимое, поскольку он и привел в мультипликацию композиторов. И все стали с удовольствием работать на мультипликацию. Потом, я очень жалею, что я не сделал ему одного предложения. Он был с этими художниками рожден для того, чтобы сделать тогда уже Хармса. Почему вы не сделали Хармса, я не знаю.
И в самом деле эстетикой абсурда и фантасмагории Хржановский всегда владел виртуозно. Достаточно вспомнить самый первый его фильм «Жил-был Козявин», где бюрократа всего-то и попросили сообщить Сидорову, что пришел кассир, а тот обогнул, сметая все на своем прямом пути, весь земной шар, да так ни с чем и вернулся в учреждение. «Козявин» снят в 1966 году, но совершенно не устарел ни, увы, по сути, ни по эстетике. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Продолжается «Свобода в полдень». 86% россиян признаются, что хотя бы иногда их посещает мысль поспать на работе, а каждый четвертый думает об этом каждый день. Таковы данные интернет-портала по поиску работы под названием JobList.ru. В результате 52% опрошенных россиян не выдерживают и засыпают прямо на рабочем месте, а 38% просто дремлют. Материалом этого исследования посвящена сегодня наша рубрика «Общественное мнение», которую представляет Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Интернет-опрос был проведен среди 3 с лишним тысяч человек по всей России. Как выяснилось, сон на работе – это во многих коллективах уже просто-напросто традиция. Слово Ивану Тютюнджи, представителю портала joblist.ru.
Мы на самом деле регулярно исследуем разные сферы рабочей жизни человека, с чем он сталкивается на работе. И, естественно, кроме как работает, человек на работе еще и иногда отдыхает. А отдыхают люди по-разному. Кто-то выходит на улицу, если тепло, кто-то общается с коллегами, а кому-то проще уединиться и поспать. Поэтому мы решили узнать, часто ли это происходит, у кого чаще и вообще насколько это распространено.
Итак, часто ли люди приходят на работу невыспавшимися?
Почти
каждый третий, даже больше, то есть 37% регулярно приходят на работу не выспавшимися, и чаще всего это работники из государственной сферы или предприниматели, которые ведут свой бизнес. Иногда еще, кстати, это студенты. Они не высыпаются регулярно, почти каждый день. 6%, то есть очень мало людей приходит на работу постоянно выспавшимися.
И, как я понимаю, многие при этом спят на работе. Каковы ваши данные?
Вот на самом деле, когда мы спросили людей, хотелось ли вам когда-нибудь вздремнуть на работе, 63%, более половины сказали, что да, иногда действительно хочется. А почти каждый четвертый сказал, что такие мысли посещают постоянно, и они не могут от них избавиться. Только 13% сказали, что никогда не хотели вздремнуть. 14% сказали, что они постоянно спят на работе, а 38% сказали, что действительно иногда такое происходит. Половина сказали, что такого не доводилось, возможно, из-за того, что работодатель слишком жестко следит за сотрудником, возможно, из-за того, что просто времени на сон нету или очень напряженная работа у людей.
А здесь каков расклад по профессиям?
Чаще всего, согласно данным опроса, спят госслужащие, студенты и специалисты с высшим образованием, работающие на производстве. Они признались, что у них такое происходило, они засыпали. А вот, что называется, спят как следует, по-настоящему, чаще всего либо рабочие, либо предприниматели, которые ведут свой бизнес. А вот не случалось никогда поспать чаще всего людям, которые работают вне производства в офисах.
А где же люди спят-то на работе? Ведь рабочие места, как правило, для сна не оборудованы. Вы об этом спрашивали?
Да, мы спросили, где они спят. И самые популярные места – это обычные такие, присущие каждому рабочему месту. Почти это стол, стул.
Иван Тютюнджи, представитель портала joblist.ru, гость рубрики «Общественное мнение». Как мы видим, очень многие опрошенные этой компанией любят поспать на рабочем месте. А их начальство чаще всего этого не замечает и крайне редко за это наказывает. Оказывает сотрудников.
Рубрику «Общественное мнение» представила Вероника Баде. Закончилась программа «Свобода в полдень». Над ней работали ведущие Евгения Назарец и продюсер Александр Орлов-Сокольский. Следующая информационная программа на волнах «Радио Свобода», дневной выпуск программы «Время свободы», начнется в 16 часов по московскому времени. А по окончании нашей программы, сразу после выпуска новостей, в 13 часов 7 минут, на «Радио Свобода» программа «Смотрим телевизор» с Анной Качкаевой. Сериальный залп на канале «Россия». О царях, писателях и отечестве, об опыте государственного телевидения и упаковке державности и духовности в инфотеймент. Разговор с телевизионным обозревателем Мариной Бородиной из «Коммерсанта» и Юрием Богомоловым из «Российской газеты». Программа «Смотрим телевизор» на радио «Свобода» в 13 часов 7 минут. А я желаю всем удачного дня. Слушайте радио «Свобода». Всего доброго.
На свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Выстроил политическую ситуацию таким образом, что вот взаимоотношения...
Сергей Багаев стал президентом республики в 2004 году.
Ратко Младич, командующий сербской армией, и его арест является...
30 человек собрались на митинг, который организовала националистическая...
Взрыв на нефтебазе прогремел утром, когда в пустом резервуаре...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 15130, 15460 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.